я ни разу не был в городе», — сказал вдруг с некоторым удивлением Молчанов. Хотел еще что-то сказать, но посмотрел на Сташевского и передумал. «Неужели он действительно не был в городе?» — подумал Грехов с недоверием. «Вот так проводник, сторожил. Или он сказал это специально для нас, чтобы успокоить, приободрить?» Грехову, естественно, тоже не приходилось бывать в городе, но наслушался он о нем предостаточно. Сташевский махнул рукой. Грехов увеличил обороты моторов, и танк полез на крутой желто-коричневый бок каменного кряжа. «Сквозь!» Он выключил акустические приемники, и приглушенное бормотание двигателя умолкло, стало тихо. Только в кабине изредка кто-нибудь шелестел одеждой, да поскрипывали ремни кресел. Дороги как таковой не было. Танк шел по кромке свежего разлома, потом ухнул куда-то в ущелье и минут 20 шлепал гусеницами по мелкой речке со светящейся изумрудной жидкостью. Затем пошла сравнительно ровная поверхность, столообразное плато, в середине которого машина сходу влетела в облако сизого дыма. В этом дыму не помогало даже локаторное зрение, очередное чудо природы, и Грехов руководствовался только стрелкой ориентаста, чтобы машина шла точно по прямой. Такие дымные подушки они уже проезжали, размеры их не превышали нескольких километров. Означали они спуски в мелкие, но широкие воронки, ровные до удивления. Объяснить их назначение не мог и единственный сторожил Тартара Молчанов. При выезде из дыма танк тряхнуло. Грехов поднял глаза и увидел над собой гигантскую белую сеть, медленно уплывающую в дым. И тотчас же громко зашелестели динамики и приемника. Люди ощутили странное давление на мозг, внутри их заговорили, зашептали сотни голосов, разобрать которые они так и не смогли. Колышущийся край паутины еще некоторое время светился сквозь дым, потом растворился в сизой пелене. Умолк и шепот. Обеспокоенный Грехов придержал штурвал рукой и оглянулся. Диего Вирт спал. Молчанов позевывал, деликатно прикрываясь ладошкой. Минуту спустя задремал и он. В кабине царил уютный полумрак, создаваемый рассеянным отсветом прожекторов. Странно, никто не слышал? Или у меня слуховые галлюцинации? «Отдохни», — посоветовал Сташевский, внимательно посмотрев на водителя. «Дорога здесь одна, на северо-восток. Надо будет, разбужу». Он тоже не слышал. Расстроенный Грехов уступил место командиру и откинул соседнее кресло. Спать захотелось непреодолимо, и уснул он почти мгновенно, забыв о своих галлюцинациях. Приснилось ему, что стоит он с Полиной в каком-то жутком черном ущелье, отделенной от нее невидимой, но прочной стеной. Полина отдаляется, лицо ее тревожно, но она упрямо молчит, а он рвется в стену, тоже молча. Полина становится все меньше, исчезает во мгле. Потом был сумасшедший бег по гулкому металлическому настилу, впереди мелькало белое пятнышко, и нужно было его не упустить из виду. И снова ущелье, а в нем глубокая черная река, вода бурлит и шипит у стен. Он плывет из последних сил, сопротивляясь, но его несет с головокружительной быстротой к пропасти. Почему-то он знает, впереди пропасть, но ничего не может изменить. Сделав усилие, он проснулся. Танк стоял. В кабине все спали, кроме Сташевского. Прожекторы были выключены, тем не менее какой-то сероватый отсвет лежал на пульте и футлярах приборов. Танк застыл носом вниз на покатой вершине гладкого вала, уходившего в иззубренную пиками скальной гряды темноту. Впереди шел еще один вал, тускло отсвечивающий золотом. Вал был сложен из трех слоев лавы и казался отвесным. Сташевский выключил освещение кабины, и тогда над этим складчатым валом стало серебристое облако вкрадчивого рассеянного сияния. «Город?» — шепотом спросил Грехов. Сташевский оглянулся, привычным жестом пригладил жесткий ежик волос и уступил кресло водителю. Тепло его рук согрело полукольцо штурвала, и Грехов почувствовал себя увереннее. Танк нырнул в выбоину, перевалил бугор и устремился вверх по базальтовому вздутию. Подъем тянулся долго, почти равномерный, не слишком крутой, как казалось вначале. Еще не добравшись до вершины вала, они увидели отдельные строения города. Машина въехала на широкую рыхлую полосу, окаймлявшую город по периметру, и замерла. За полосой шел прозрачный стеклянный лес. Нет, не лес. Стена льда, рассеченная частыми трещинами и широкими проходами. Стена бугристого, сочащегося тяжелым серо-серебристым свечением льда. Наиболее сильное свечение шло от подножия стены, Выше оно постепенно слабело, и верх стены уже еле светился, словно подернутый сизо-черным пеплом. Проходы в стене, похожие на ущелье, были не уже улиц земных городов и казались покрытыми влажной, посверкивающей чернотой. Издали их можно было принять за бездонные каналы с черной стоячей водой. Гулкая, настороженная тишина царила в этом странном городе. Грехов невольно замер, поглощенный созерцанием дива. Из задумчивости его вывел Молчанов, протиснувшийся между креслом и пультом походного вычислителя. «Ну что, поехали?» — сказал Сташевский. Танк пересек открытое пространство и оказался у голубоватой стены города. Тотчас же несколько паутин нырнули к ним с неба, словно возникли из пустоты. Сначала у Грехова появилось странное и противное ощущение, будто на руках у него по 5 мизинцев. Потом он почувствовал взгляд. В спину или, скорее, со всех сторон на него глядел некто, обладающий миллионом невидимых глаз. Некто, владеющий безмерной мощью. Наконец, некто невыразимо, до жути чужой, чье равнодушие, грозное и выразительное, затопило все пространство вокруг. Еще он почувствовал, что их присутствие здесь не нужно и нежелательно этому невидимому хозяину города. «Застегните ремни», — решительно сказал Грехов. На корме и на носу танка выдвинулись ажурные башенки аффекторов. На миг весь купол башенного экрана заволокло радужной пленкой. И вот уже 500-тонная машина едва касается гусеницами почвы. Основной вес машины приняла на себя поддерживающая силовая подушка. Штурвал послушно ушел в паз.